Добрый вечер, друзья.
До 100 лет доживают очень и очень немногие. Но если бы мой отец дожил бы до такого возраста, то на этой неделе у него был бы именно такой день рождения. Борис Иосифович Левенштейн родился в Кронштадте 4 марта 1904 года в семье портного, который обслуживал военно-морскую школу офицеров. У него работало 20 с лишним портних, которые с утра до вечера шили мундиры и шинели. Отец рассказывает, что офицерские кортики и палаши в мастерской лежали коробками. Учился в гимназии, я видел фотографии его в форме с серебряными пуговками. 14-летним юношей пошел плавать на буксир камбузником. Потом до конца своих дней не мог мыть кастрюли, хотя посуду мыл с удовольствием. Он связал себя на всю жизнь с флотом. В 1921 году матросик, ему всего 17, невольный участник кронштадтского мятежа и потом свидетель революционной расправы с матросами Кронштадта. После ленинградской мореходки плавал штурманом, в 1933 году в 29 лет капитан, в 1939 становится заместителем начальника Балтийского пароходства, это была огромная организация тогда. В том году два замначальника были арестованы. «Что случилось с моими предшественниками?» — спросил отец на собеседовании. «Они совершили ошибки», — ответили ему. «А если я совершу ошибку?» «Если небольшую, поправим», — был ответ. Во время Второй мировой отец работал в штабе Ленинградского фронта, руководил поставками осажденного Ленинграда через Ладогу, заболел тифом, двусторонним воспалением легких и еще бог знает чем, и пережил клиническую смерть. Собственно, его посчитали мертвым и отправили в морг. Но тут с фронта приехал бравый моряк Юра проведать друга Борю. «Борис умер», — сказали ему. «Как умер? Где он? Покажите». Его привели к покойнику. Юра обнаружил признаки жизни, понял страшный хай, и моего отца, в конце концов, откачали. Поправлялся он от этого 8 месяцев. После войны, в период борьбы с так называемым космополитизмом, вынужден был укрыться вместе со всеми нами в Таллине, где начинал карьеру сначала с должности ночного дежурного диспетчера, но закончил свою карьеру, работу флотоводцем и капитаном-наставником. Был гостем севооборота в марте 1991 года за несколько месяцев до своей смерти. Он умер 7 ноября того же 1991 года. День смерти отца я, конечно, помню, но по-настоящему отмечаю только его день рождения. Для меня это важнее. Итак, господа, 13 лет назад, после многих лет разлуки, отец приехал ко мне в гости в Лондон.
Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.
Дамы и господа, позвольте представить, капитан дальнего плавания, капитан с 1936 года, почетный работник морского флота, орденоносец и так далее, и так далее, Борис Иосифович Левенштейн, доводящийся мне папой.
Дело, вот в вашей песне,
милости
которую
просим.
Вы представили как песня, которая могла быть написана для нашего гостя, там говорилось: капитан, улыбнитесь, подтянитесь. А вот этому капитану улыбаться не надо, он улыбается всегда. Подтягиваться ему не надо, он подтянут. Так что вроде бы и не совсем для него песня.
Ну уж это вам судить, это же дело наше семейное. Батюшка, мы начнем историю с самого начала, потому что в биографии твоей много такого, что, во-первых, заслуживает внимания, во-вторых, такого, что почти никто не помнит из личного опыта. Я думаю, что мы начнем с самого начала, с города, в котором ты родился, с крепости Кронштадт. Кронштадт нынче, конечно, уже отделен, вернее, соединен с землей дорогой. Но когда-то был не только остров, но и крепость, одна из первых крепостей на Балтике и один из крупнейших первых портов, обслуживавших Санкт-Петербург, где ты родился в 1904 году.
Да. В царское время в Кронштадте, в средней зажиточной семье ремесленника портного, осваивал азы. Потом учился в гимназии. Потом, значит, мы. Отец завоевал свое имя. Стали лучше жить. И я обретал, значит, и свое лицо какое-то. Самое главное, что учился в гимназии. Сестра училась тоже в женской гимназии.
Но гимназия ведь это была для детей более-менее зажиточных родителей.
Не совсем зажиточных, но во всяком случае там плата была.
Потому что я перебираю семейные фотографии,
да.
Помню тебя в форме в гимназической,
да.
В серой, с меховым воротником, в фуражке с кокардой.
Гимназия императора Александра Третьего, имени императора Александра Третьего.
А происхождение, не, так сказать, не мешало?
А происхождение, нет, там была 5% норма. Была.
Ага.
Для евреев.
Так.
Я, значит, на конкурсный экзамен, я его прошел и поступил, значит, уже...
И вошел в эту норму.
Вошел в эту норму. Причем у нас там никакого антисемитизма никогда не чувствовал. Даже больше я вам скажу. Когда в гимназии происходили занятия по закону Божьему, то... Нас, значит, собирали евреев в отдельный класс, к нам приходил раввин, и мы занимались, значит, таким же законом Божиим, но, значит, нашего, по нашей национальности.
Угу. Вот вы знаете что, сколько я слышал таких рассказов, а я все-таки старше вас всех, за исключением Бориса Иосифовича, сколько я слышал таких рассказов о тех временах, о процентной норме, вот об этой самой, и все время подчеркивали рассказчики, не абсолютно без всякой, то, что говорил сейчас Борис Иосифович. Что действительно, если уж приняли в гимназию, то потом...
Были приняты.
Да, и потом человек уже чувствовал себя совершенно равноправным, только на законе Божьем вот так.
Но вот в Кронштадте ведь вы жили из-за... черты оседлости, потому что в Санкт-Петербург уже селиться было нельзя.
Да, отец был ремесленник, и ремесленникам разрешалось. Он приехал в Кронштадт в 1886 году.
Угу.
И ремесленникам разрешалось. Значит, какая-то тоже, видимо, квота была на это дело. И он начинал там работать, и там мы дальше жили. И жили совершенно рядом в правах со всеми, никогда не чувствовали никакого принуждения, никакого, понимаете, презрения.
Но начинал он как гражданский портной, а в Первой мировой войне...
А потом он, значит, работал в гвардейском экономическом обществе, как портной, и стал квалифицированным военным портным. И уже обшивал большую частью военных моряков. Причем к началу войны 14-го года у нас уже он несколько разросся, его мастерская. И он обшивал выпускников нашего Московского инженерного училища гардемаринов. Причем они у нас получали, приходили, значит, он снимал мерку, что им нужно, они получали весь комплект своего обмундирования, вплоть до белья, рубашек, кортиков. Все получалось, значит, было сосредоточено в одном месте.
Семейной мастерской.
Да.
А что за жизнь была в Кронштадте тогда? Как это все выглядело?
Ну, Кронштадт был небольшой, но очень чистенький, очень хороший город с населением 28 тысяч человек. Еще главный военный порт Балтийского императорского флота, Откуда отправлялись еще парусные суда на завоевание других территорий, на открытие территорий? Моряки, в основном, очень культурный народ, конечно, образованный, который бывал везде и видел, как люди живут. И поэтому все это было очень у нас интеллигентно, как бы сказал, и очень вежливо. Кроме того, Кронштадт был большим еще коммерческим портом. Поскольку Ленинград был мелководный, еще канала не было глубоководного в Ленинград, большие корабли переходили на Кронштадтский рейд, разгружались там и на баржах дальше перевозились грузы по России. Кроме того, значит, у нас была большая биржа лесная, откуда экспортировал главным образом лес.
То есть лес шел экспортом тоже через Кронштадт?
Через Кронштадт. На баржах приходил Кронштадт, разгружался, и экспортом шел. И у нас в Кронштадте были консульства почти всех стран.
Невероятно.
Да.
Сейчас это...
Ну, он был настоящим морским таким.
Ну, у вас и публика ведь была, и приходилось публику как-то, видно, разграничивать, потому что была публика.
А публика идти. Разграничивалась, конечно, разграничивалась. У нас, значит, ведь так было, значит, Господская улица, главное, Николаевская. Оно называлось в простонародье Господская, поскольку там жили главным образом господа. И причем одна сторона улицы была бархатная, другая сторона ситцевая. По бархатной стороне могли ходить только офицеры и интеллигентные люди. А по ситцевой стороне, значит, кухарки, гувернантки, матросы, пожарные.
В парке,
Петровский парк, Екатеринский парк. Они были тоже разграничены. Причем в Петровском парке там одна сторона была, значит, для простонародья, если можно так себе рассказать, а другая для офицерского состава там. И была беседка, духовой оркестр играл по субботам, гуляния там были. И в парке было на эту сторону, куда ходили интеллигенции или офицерский состав, было написано нижним чином и собакам вход воспрещен.
А
в то же самое в Екатеринском парке было, который шел вдоль канала по Большой Екатеринской улице, где было Морское офицерское собрание. Нижним чином и собакам по вход воспрещен.
Скажи, пожалуйста, а ваша семья на какой улице жила?
На Господской.
А на какой? На Ситцевой стороне?
Да, на приватной.
То есть
в доме нашем был банк, был дом частный, хозяйки Шуниман, такая была немка. И мы жили в этом доме, это такой, на самом главном месте. Рядом там было дворянское собрание невдалеке от нас.
А квартира большая была?
Напротив нас было коммерческое собрание, большой дом. Квартира была с 5 комнат, без этажа. Потому что выше нам нельзя было, там же приходили заказчики.
Ну, теперь 1913 год.
1913 год.
Тебе 9 лет.
Я вспоминаю, это год 300-летия дома Романовых. У нас в Кронштадте к этому времени построили вот Морской собор, который сегодня еще там очень красивый. И открывали, освящение собора было, открывали памятник адмиралу Макарову на Якорной площади. И приезжала на это освящение вся императорская семья. Штандарт, яхта «Штандарт» подошла к Петровскому парку, к пристани, к причалу. И ее встречали, конечно, там народ кругом стоял, шпалерами стояли войска. И семья вышла с яхты «Штандарт». А впереди шел крупный гвардейец, нес на руках
наследника.
Наследника, поскольку он был болен не сворачиваемостью крови. И поэтому боялись его куда-либо пускать, чтобы не поцарапался и тогда бы не остановилась кровь. Здесь ожидали их ландо, такие открытые кареты, запряженные четверкой лошадей. И сзади уже ехала вся свита во главе с адмиралом Вюреном, военным губернатором Кронштадта. Они приехали на Якорную площадь, проезжали мимо гимназии, нас выстроили фронтом гимназистов в мундирчиках с блестящими серебряными бляхами, с пуговицами, с лихо одетыми фуражками. Мы кричали «Ура!», а девочки из женской гимназии напротив почти была. Они пели «Боже, царя храни».
Кстати,
на площади был раскинут шатер шелковый, сверху с двуглавым орлом, значит, с царским штандартом, там для того, чтобы, значит, царь мог бы там зайти отдохнуть.
Если вы, господа, слушаете сейчас нас с закрытыми глазами, не открывайте их, потому что следующий отрывок музыкальный перенесет вас в то время и воссоздат в воображении то, что еще не дорисовано. Боже, царя храни для тех, кто эту мелодию по молодости не знает. Далее мы движемся по хронологии. За 13-м годом последовала война первая, но я не знаю, есть ли о ней что рассказывать, но после Первой мировой войны наступил 17-й год. И вот этот адмирал Верен, о котором уже сегодня упоминали, его, так сказать, судьба резко поменялась в 17-м году.
А поменялся она потому, что он был
грозой матросов и...
Их угнетал всячески, как только можно было. Причем его дом стоял на Княжеской улице, и когда матросы шли на свои корабли мимо его дома, а у него дом был оборудован зеркалами, особо поставленными зеркалами, он видел, что делается на другой стороне. И когда матросы проходили по другой стороне, обязаны были свой шаг печатать и обязательно отдавать... Под козырек. И кто не брал, проскакивал матрос из губернаторского дома и отправлял этого матроса на гоп-вахту. А с революцией этого Верена и потом такого у нас еще был жандармский полковник Кисель-Загорянский, их вывели на край оврага, на якорной площади, и там расстреляли. И они скатились во враг.
Ну вот скажите так, все-таки, Борис Ильич, ну чем, по-вашему, вызывалась вот такая излишняя придирчивость некоторых командиров? Зачем им это нужно? Потому что упоение властью, что это было?
Ну и упоение властью, и дело характера человека. Много значит. Причем он, конечно, считал, что те, которые ниже его стоят, они все ничтожество, их можно угнетать по-всякому, издеваться над ними.
Были среди них очень порядочные люди, очень интеллигентные люди, которые к матросам относились по-человечески. И таких много было.
Борис Ильич, вы знаете, я коренной ленинградец. Коренным ленинградцем до тех пор, пока не уехал за границу. Да. Но вот я учился в институте в середине 50-х, поступил в институт. И вы знаете... Никаких подробностей или никаких фактов о Кронштадте, в общем, так известно не было. И в то же время этот город и само слово Кронштадт, оно всегда было окутано каким-то мистическим
олицетворением. Олицетворением каким-то.
Да. И произносилось это слово с уважением.
Совершенно верно.
И я помню, что по тем временам я никак не мог понять, ну как же так все говорят, Кронштадт, что это такое, почему, да, мы из Кронштадта, из такой гордости, в то время как фактов никаких не было известно.
Да, но самое главное, я прожил в Ленинграде большую часть своей юности, и я никогда не бывал в Кронштадте. Я бы очень хотел поехать в Кронштадт. Но туда же не пускали.
После 21-го года.
Да, это же был закрытый город. Поэтому мы знали, что есть Кронштадт, конечно, прекрасно знали. Можно было поехать в Ороненбаум и на него даже посмотреть издали, но когда хорошая погода. Но больше ничего.
Ну вот как Борисович только что сказал, одной из причин этой тайны, которая окутывала Кронштадт, были события 21-го года, во время которых
Марта месяца. 2 марта начался Кронштадтский мятеж.
Так вот, кстати, в этом году ведь 70-летие было мятежа.
Да.
И ты Но его... это не празднуется.
Не празднуется. И мы даже его тут пропустили не
заметили. Нет. Почему? Это у меня в хронологии все было
отлично. Но ты тогда был молодой уже краснофлотец.
Ну да, 17 лет. Да, молодой был.
Ты уже
Сначала мятежа Кронштадта моего отца арестовали. Он был заведующий мастерскими совнархоза тогда. И почему его арестовали, значит, они тогда мотивировали тем, что он якобы агитировал против
Ревкома, там такой так называемый Ревком был, который ставил свои задачи, что советы без коммунистов, значит, войска без комиссаров и свобода, значит, полная свобода. А экипажи, которые находились, только что мобилизованные крестьянские массы, еще не оформившиеся, они были недовольны многими делами советской власти, в связи с тем, что землицы они все-таки не получили. Были эти продотряды, которые забирали последнее зерно, приезжали. И вот эта почва создала это все, все это создало почву для возможного мятежа. Причем мятеж возглавил такой писарь, был линкора Петропавловск, Петриченко, матрос. И матросы присоединились к этому. Некоторые, может, по принуждению, некоторые, значит, по своей воле, во всяком случае, Кронштадт восстал. И это продолжалось до 18 марта, до Дня Парижской коммуны.
А ты в это время что делал?
Я делал? Я там не был, я больше сейчас ходил отсюда, значит.
Передачи.
Пожалуйста. Они были приговорены к расстрелу, там все в тюрьме сидели. Там были арестованы вся местная власть, все райкомовские вожди. И все сидели в этой тюрьме.
Я там сидел.
Но если не ошибаюсь, повстанцы кронштадтские никого так и не расстреляли. Из арестованных.
Повстанцы из арестованных не успели расстрелять, потому что вошли наши войска 18-го.
И вот тогда начались расстрелы.
Нет, тогда они сразу не начались расстрелы.
Там нужно еще вспомнить, видимо, связь с Финляндией и подвоз.
Вот, значит, что там было? Связь с Финляндией уже была польду, конечно. И Финляндия сразу...
Приехали оттуда.
Приехали эти самые эсеры, уже появились в Кронштадте. Они уже начали там руководить, начали командовать парадом. И началась какая-то продовольственная помощь Кронштадту, потому что тогда было голодно. Здесь было нечего. В общем, многие... Но это потом, когда уже войска вошли к нам, Кронштадт, и уже заняли город. А около нашего дома, где мы жили, на Большой Ксенинске, тогда мы уже жили, класс настоял трехдюймовая пушка стояла, которая стреляла в сторону морского госпиталя, откуда шли войска наступалища. А те польда наступали от Орлова и от Ленинграда и от Лисьего Носа. Оттуда наступали цепями. И что характерно бывало, увидишь на берегу Северного этого бульвара, находились, и видно было, как идет цепь, как только с линкоров 12-дюймовое орудие начинали обстрел, исчезало. Вот она...
Тонула.
Вся,
под льдом нашли смерть.
Там очень много было погибших людей.
И Троцкий бросался.
В один момент и ворвались в Кронштадт. А у нас, в нашем доме...
И Тухачевский, кстати.
Помешали раненых. Наших советских... Матросов, относительно от советских армейцев, которые наступали. Были ранены, и мы в первом этаже жили, и к нам туда, значит, у нас дома мы за ними ухаживали.
Здорово.
Я, мама и сестра. Mm-hmm. А папа сел уже в тюрьме.
Ну, когда вошли войска революционные...
То на следующее утро папа пришел домой.
Но там же начались расстрелы уже мятежников.
А потом уже началось, да, значит, уже началось расстрелы. Там, значит, так устраивали фронтом этих матросов. И каждого десятого расстреливали.
А тебя не выстраивали там?
А на чем меня выстраивали?
Но ты все-таки краснокотец.
Ну, какой-то краснокотец с фона.
Но тот факт, что дед мой, твой отец, сидел в тюрьме, как бы снял...
Это имело значение.
Это снялось с
семьей. А потом у нас уже была эта самая зеленая улица в Кронштадте. Когда эти пропускания все вещи, когда началась вся жизнь, у нас это все уже было.
Ну, дальнейшую карьеру... И плавание вокруг Европы и за границу мы обсудим сейчас. А для того, чтобы, так сказать, ввести в атмосферу следующего эпизода, мы сейчас заслушаем небольшой музыкальный кусок.
Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне цветущий, как акация, город.
душ деликатация, как город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен счастью. Есть воздух, который я в горсть вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
Песня «У Черного моря» в исполнении Леонида Утесова. И она переносит нас на Черное море, скажем, начало 30-х годов, где уже старший помощник Борис Иосифович Левенштейн плавает от Балтийского пароходства по окончанию мореходки и, так сказать, нескольких лет работы на флоте. И с Черным морем связаны разные эпизоды, о которых просто необходимо рассказать. В частности, есть у нас семейная фотография, которая хранится в ящике, я ее не один раз видел. Теплоход Жан Жорес, старший помощник Борисович, группа людей, и Горький, классик нашей литературы, в сопровождении 13 человек, который возвращается в Союз, на родину, с острова Капри. Его везли на теплоходе Жан Жорес, на котором Борисович был старпомом.
Мы стояли
в фортичной тележке, выпали.
Разгружали груз. И пришло сообщение из Рима о том, что наш посол Потемкин вызывает капитана к себе по важному делу. Ну, капитан Попов, я был его правой рукой. Он сказал, что без меня он не поедет. Взял меня с собой в Рим. Мы приехали в Рим. Тоже знаменательный день-то было.
Для них знаменательный день, конечно.
Там был десятилетие фашизма. И был крупный парад.
Итальянский
праздник. В Муссолини. А мы, значит, присутствовали, посмотрели, Стас возил этот Потемкин. Потом Потемкин был прием по случаю нашего приезда также. И оказалось, что зачем звали? Что Горького надо было доставить в Советский Союз.
Почему предлагали пассажирский?
Любой пассажирское судно. Он сказал, что нет. Он только поедет на обыкновенном торговом теплоходе.
Почему?
Вот он там хотел быть с народом.
Пролетарский пассажир.
Ну вот, значит, выбрали нас.
Понятно.
Да, и мы подготовились к его приему. Капитанская каюта была предоставлена Горькому.
Моя каюта была предоставлена, значит,
Надежде Александровне.
Жене то.
Андреевой.
Нет, не Андрея, Андреева не было.
А жена это Макса, сына.
Макс сын был там.
Потом две внучки, Марфа и Дарья.
Да.
Были там, потом его личный врач был, потом его
домашний врач была.
Она была из гувернанток, потом он заставил ее учиться, она стала домашним врачом. Она
сразу пришла. Видно, пролетарский писатель.
Да.
Ну и был, значит, его личный секретарь Крючков такой, который потом его расстреляли, оказывается, в итоге. И вот мы потом пошли в Гену и догрузили еще немножко, и пошли в Одессу. Конечно, Горький очень хорошо сидел на судне, с нами в кают-компании. Всегда завтракал, спрашивал, очень интересовался о нашем быте. Когда у нас было занятие, политзанятие, он присутствовал и всегда поправлял это наше. О том, что он неверно докладывает историю партии.
Горький был сам историей партии.
Да, сам историей партии.
И по пути мы заходили, по приглашению турецкого правительства, заходили в Константинополь. Мы, конечно, остались на борту судна.
Там у нас
наводнили нас полицейскими, чтобы охраняли нас. А Горький уехал на борт.
Его партия труда принимала у себя.
А мы полицейских этих всех спалили пьяными
настолько, что
некоторые уже не могли выполнять своих полицейских обязанностей.
Простите, да. Борис Ильич, какой год?
33-й.
Ага, понятно.
Затем мы пошли в Одессу.
Правительство предлагало Горького, чтобы его сопровождали эскадренные миноносцы,
как члены правительства тогда. Он от этого отказался.
И вот мы пришли в Одессу.
В чем Одесса? Причал был оцеплен.
Войсками?
Очень много было войск НКВД.
Никого не пропускали на этот, на причал.
И был подогнан
вагон Ягоды. Личный вагон Ягоды для следования этого Горько в Москву с семьей. И в этот момент, значит, когда мы уже ошвартовались, подали трап, вдруг из-под причала вылезает, значит, на фигуру.
Там такой был знаменитый
когда-то
участник шайки
этого
Мишки-япончика, такой симку-пулемет.
Почему он называл симку-пулемет?
Потому что он очень быстро говорил.
Маленький, кругленький еврей, по профессии парикмахер, по фамилии Рапопорт.
И вдруг этот Симка, значит, вылезает оттуда. А он нас всегда, когда мы приходили на Жаресе, он всегда нас обслуживал, если можно так сказать.
Значит,
все, что нужно, он все делал. И он мог, понимаете, из-под земли достать все, что нужно.
Так что для характеристики, что за Симка пулемет.
Значит, Горький уехал, а мы потом...
Нет, тут еще эпизод надо... Горькому предложили слово уже сказать.
А, да. Когда, значит, расшардовались, пришли рабочие из заводов со знаменами.
Значит, демонстрация. В кулаке, да, вышел, поднялся капитанский воздух. И говорит, братцы,
что я вам скажу? Лучше бы вы работали, чем вы пришли меня сюда.
Это называется речь Горького в Одессе. А с Симкой-пулеметом там связано?
А с Симкой-пулеметом были другие еще дела. Значит, я после того, после Жоржа Ресса, я был назначен капитаном на
такой же теплоход «Белокун». Уже из Ленинграда мне надо было ехать его принимать в Одессу. Он туда приходил.
Тоже хорошее название.
Да, так, а потом Маяковский назывался. Затем, значит, это самое...
Так как он должен был прийти, я не знал даты, точной даты его прихода,
я дал Симке-пулеметов телеграмму
о том, что Сима... Забронируй мне гостиницу.
Приезжай я тогда-то. И вот поезд подходит к перрону. Симка входит в вагон.
Значит, встречает меня. Я выхожу. Оркестр на перроне встречает меня.
Затем вышли из этого, из вокзала.
Там стоят, значит, фаэтон стоял.
Нет, три. Две линейки и фаэтон. Я, значит, сел впереди. Сзади сели музыканты на эти две линейки.
Оркестр играл, Симка бежал
впереди, кричал: «Капитан Эйнштейн приехал!»
Вот это Одесса!
Да, вот это Одесса. Ну и там с ним еще были другие дела.
Там у меня приятель на другом судне пришел в Одессу на колени. И он пошел получать вечером деньги, тогда бы он на Торксина давали. Пошел получать деньги, его вечером там ограбили.
На следующий день он пришел ко мне и говорит, что, Боря, вот что с меня делать. Ну, думали. Я говорю, давай Симу позовем. Может, поможет. Позвали Симку. Я говорю, Сима, вот такая вещь с моим другом. Ты можешь помочь?
Он говорит, только одно надо знать. В какое время и в каком месте.
И принес портфель с деньгами.
Да, как Сима-пулемет оправдал свое прозвище.
Да, а в итоге, когда потом пришел в Одессу уже после войны, пришел в Одессу, заинтересовался этим пулеметом, что немцы его и расстреляли.
Ну вот за светлую память пулемета, да. И за вольный город Одессу.
Да.
А сейчас у нас есть постоянные наши рубрики, и Алексей Леонидов доложит нам о том, что произошло на прошлой неделе.
Друзья, я совершенно не знаю, опять же, о чем будет речь, все-таки выбрал какие-то тут события, связанные так или иначе, то ли с военным делом, то ли с войной. И хочу сказать о том, что в пятницу один британский пилот совершил исторический полет. Он летал 70 минут на скорости 485 миль в час, то есть около 800 километров в час, в истребители-бомбардировщики типа «Ягуар».
Как бы ничего
страшного. Что же здесь исторического могут спросить такие знатоки, как Леонид Владимирович или даже Борис Осипович?
Алексей, да он летал-то не пилотом, он летал пассажиром на спарке, на учебном
Ягуаре. Но не только пассажиром. Ведь, ну что, скорость, подумаешь, 800 километров для самолета. Это, да и продолжительность полета 70 минут. Это же какое-то пионерское время детское. Но дело в том, что летчик Джон Марден, которому 40 лет, совершил этот полет после того, как в ноябре месяце, то есть менее полугода тому назад, перенес операцию по пересадке сердца и легких.
Да.
Это первый случай как в истории медицины, так и в истории летного дела. Более того, этот летчик оказался шутником. Приземлившись, он сказал, что хочет записаться на курсы космонавта.
Да.
Но если говорить серьезно, то жена летчика и врачи полагали, что совершить такой полет после такой операции является невозможной задачей. Но впоследствии жена призналась, что муж мечтал об этом полете и видел сны об этом не одну ночь. Мечтал об этом так сильно, что его невозможно было остановить, и ему нельзя было отказать. Конечно же, она сопровождала мужа на аэродром, однако обоим сыновьям, которым 11 и 10 лет, соответственно, ничего не сказали заранее, и они утром отправились в школу. А вот еще одно событие.
Минуточку одну. Я хотел только добавить, что он ведь перед этой операцией, перед тем, как отказало сердце, он был заместителем командира авиаполка. А сейчас, сейчас после операции стало известно, что Министерство обороны присваивает ему звание полковника авиации.
Совершенно верно, Леонид. Вот еще одно событие. Французская домохозяйка обнаружила ручную гранату времен Второй мировой войны в мешке с картошкой. Представитель полиции в городе Лион заявил, что проведенное расследование дает им основание полагать, что ручная граната британского производства, изготовлявшаяся в форме картошки, попала в этот сортировочный мешок после того, как ее подцепила из картошки, из земли картофелекопалка.
Да, спасибо, Алексей.
Прекрасно.
Леонид Владимирович, ваши памятные юбилейные даты?
6 марта 1844 года, 160 лет назад, в городе Тихвине родился Николай Андреевич Римский-Корсаков. Его дядя был адмиралом, старший брат тоже служил на флоте. И Николай, мечтавший о море, поступил в Санкт-Петербургскую морскую академию. С 15-летнего возраста родители, заметившие музыкальность мальчика, дали ему возможность брать уроки у пианиста Теодора Каниле. И он познакомил ученика с основами композиции. В 1861 году юный Николай встретился с композитором Милием Алексеевичем Балакиревым и под его влиянием начал писать симфонию. Но в 1862 году окончил академию и по традиции отправился в далекое плавание. На военном паруснике «Алмаз» Римский-Корсаков посетил Америку, Испанию, Италию, Францию, Англию и Норвегию. Получил звание мичмана и целиком погрузился в музыку. «Море» звучит у Римского-Корсакова в «Шахерезаде», в «Садко», в «Сказке о царе Салтане», в «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Но, конечно, есть у него, а значит и у нас, «Снегурочка» и «Псковитянка», «Царская невеста» и «Золотой петушок» и «Кощей бессмертный». Великий композитор скончался в 1908 году. 6 марта 1874 года, 130 лет назад, в Киеве, родился Николай Александрович Бердяев. Он в юности был марксистом. Его даже за это в 1899 году сослали на 3 года в Вологду. Но в дальнейшем Бердяев стал православным религиозным философом. Большевистский переворот он встретил не враждебно, а с интересом исследователя. И в 1920 году был назначен профессором философии в Московском университете. Однако еще в 1918 году в статье «Мир буржуазный и мир социалистический» Бердяев писал: «Единство человеческого рода, как рода Божьего, имеющего общее происхождение, ныне окончательно в России разрушено. Идея класса убила в России идею человека. Русские люди перестали подходить друг к другу, как человек к человеку». И в 1922 году по приказу Ленина Бердяев был выслан из страны на так называемом философском пароходе или пароходе интеллигенции вместе с наиболее известными представителями научной мысли и культуры России. В «Эмиграции» написаны самые известные работы Бердяева «Дух и реальность», «О назначении человека», «Истоки и смысл русского коммунизма» и много других. Он окончил свои дни в 1948 году во французском городе Кламаре. 6 марта 1929 года, 75 лет назад, родился один из моих любимых писателей, замечательный сатирический и философский Фазиль Искандер. Если кто еще не читал «Сандро» из Чегема, не говоря уж о других книгах Искандера, бегите в библиотеку немедленно. Вас ждет праздник души и сердца. 9 марта 1839 года, 165 лет назад, и за 5 лет до появления на свет Римского-Корсакова, в имении Карева, Псковской губернии, родился его современник, друг и, как многие считают, гениальный композитор Модест Петрович Мусоргский. Гвардейский офицер в Петербурге, он познакомился с Римским-Корсаковым и Балакиревым, и это определило поворот в его жизни. Музыку он любил всегда. Мать была хорошей пианисткой. Но тут он стал сочинять музыку и превзошел всех современников. Надо ли напоминать, что Мусоргскому, спившемуся до смерти в 42 года, принадлежат Борис Годунов, причем он сам написал и либретто по драме Пушкина, «Хованщина», детский альбом, картинки с выставки «Ночь на Лысой горе» и другие бессмертные сочинения. 9 марта 1879 года, 125 лет назад, в зале Петербургского дворянского собрания Федор Михайлович Достоевский впервые прочел главу из «Братьев Карамазовых». К сожалению, я не выяснил, какое именно. Но могу себе представить, что это могла быть исповедь вверх попами или легенда о великом инквизиторе. Ну, впрочем, любое место из Карамазовых могло вызвать восторг. А именно такой восторженный прием и был оказан автору. 9 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин. Подумать только, первому космонавту мира было бы всего 70 лет. Но он погиб нелепо и трагически в 34-летнем возрасте. 10 марта 1939 года, 65 лет назад, открылся 18-й съезд партии. В предыдущие 5 лет в стране бушевал самый кровавый террор в истории человечества. Причем массовые казни обрушились главным образом на членов партии, а не на так называемых буржуев, как в первые годы советской власти. Примерно за полгода до съезда Сталин начал уничтожать тех, кто по его приказам вел террор. Были расстреляны почти все главные палачи – Ягода, Ежов, Фриновский, Молчанов, Миронов, Волович и другие страшилища. К 18-му съезду стало ясно, что Джугашвили решил придержать террор, потому что оргия убийств могла докатиться и до него самого. И вот на съезде выступают ораторы, осуждая неких клеветников, по вине которых были, дескать, репрессированы невинные люди. Ну и потом, в том числе и военные годы, террор все-таки продолжался, а после войны вспыхнул с новой силой. Главный убийца иначе править не умел.
Спасибо, Леонид Владимирович. Следующая страница повествования сегодняшнего уносит нас в годы Второй мировой войны.
Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизни Калуга, ходи веселей, Кострома. веселей Кострома.
Это песня о двух друзьях, которые я поставил не случайно. Дело в том, что во время войны... В песне в этой поется о том, что как два друга попали в бой, и они ранены, и умирающие вытягивают друг друга. И этот припев «А ну-ка, дай жизни Калуга, шагай веселей Кострома» приобретает совсем в конце песни другой смысл. Но вот я знаю из семейной истории, что во время войны ты умер. Ты был мертвым человеком. Ты был, лежал в ванне и был списан из списка живых. И друг пришел к тебе на помощь.
Ну, дело тут следующее. Когда весной 42-го года я возвращался с одного боевого задания с Ладожского озера. Там надо было перебросить войска. Я был должен был обеспечить это. Возвращался, значит, к месту дислокации нашей воинской части в Ленинграде. И, придя к себе почти уже в часть, я свалился без памяти, замертво. Месяц я находился без памяти, лежал в госпитале, и, видимо, меня уже считали безнадежным, как мне рассказывают наши ребята. И я уже ощутился потом в морге. Когда пришли меня навещать ребята, они сказали, что я, значит, отправлен туда за... Уже за безнадежностью. Извещение. Они там подняли шум, гам. Пошли пистолет, оказался, я все-таки еще дышу. Но я все-таки был еще без памяти. Меня привезли обратно, ну, а потом очутился. У меня оказался тиф. Двустороннее воспаление легких. Цинга. И дистрофия. Весил я 40 килограмм. Пролежал я 8 месяцев. Пока меня подняли на ноги. Вот такая история.
Ну, с тех пор прошло почти полвека, да. И вы, слава богу, да. В добром здравии.
Да, благодаря тифу.
Вот-вот, я хочу сказать, может, это напой?
Да. Вот такая история была.
Борис Ильич, а я тут с какими-то глупыми историями про летчика, у которого... Это, честно говоря, не солидно даже, а?
Ну, так я же не летал.
Человека извлекли из морга уже.
Я же не летал, меня полковником не сделали.
Да, ну вы же... Продолжали быть капитаном?
Да.
Я вам, господа, такую историю расскажу. Папа второй раз приехал. Первый раз он был 2 года назад летом. И мы с ним поехали по Темзе посмотреть на всякие места. Почему?
Потому что вот туда
на теплоходе ходил лес. Грузили, сгружали, вернее, на Темзе. И он сразу вспомнил, говорит, вот у этого моста, говорит, мы выгружали.
Я был капитаном теплохода «Сибирь», пассажирского судна, который... курировал, то есть курсировал между Ленинградом, Гавром и Лондоном.
Тильбюри, да?
Нет, мы стояли между Лондон-Бридж и Тауэр-Бридж.
Прямо в Лондон приходили?
Да, 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 там Хейзворф такая.
Хейзворф.
Ага. У этого места мы стояли. И у меня, значит, был груз из Ленинграда. 3 тонны золота. Причем это золото помещалось у меня в кажется была кладовка. И туда повезти это золото, и там был сопровождающий.
Где же оно сейчас?
Из Госбанка. Мы в Ленинграде грузили это ночью, тоже под большой охраной. А когда пришли сюда на Темзу, сняли уже это. И вот я вспоминал уже молодость и детство, когда эти машины приезжали с сиренами, гудели с сиренами, значит, полицейские выстроились и подали трап, и это золото выгружали в эти машины, в фургоны, в закрытые фургоны.
Какой же это был год?
Это был 38-й.
Это, видимо, была часть платы Иосифа Виссарионовича за всякие вооружения.
38-й год.
Да нет, Советский Союз продавал тогда золото, продает сейчас золото. Во время Хрущева особенно много золота
продавал. Но сейчас же в кладовке у капитана это золото не
было. Ну да, но сейчас это делается
по-другому.
Ну
теперь другие пути здесь есть.
Да. Но Советский Союз все время только и живет тем, что в Якутии много золота, его добывают, вот и обменивают на валюту.
Всякого человека, который пережил 30-е, конец 30-х годов, естественно, спрашивают, как он это дело проскочил. Я как знаю из наших семейных разговоров, у тебя много было опасных моментов, в частности, эпизод с поездкой в Белфаст.
Мне запомнилось. Нет, это мы стояли в Белфасте. Не помню, грузились, выгружались что-то. А я был, потом вечером, днем после обеда мы пошли со старшим механиком на берег. Ну, по магазинам, конечно, как всегда там. возвращаюсь обратно, а у меня на судне
Спитлов сидит в этом самом.
Мне вахтенный доложил о том, что в столовой команде сидит посторонний человек. Я пришел туда, в столовую команду, там сидит какой-то немолодой. Говорит по-русски, и с ним женщина. И он что-то там команде рассказывает. Я поднялся все в кого-то, вызвал старшего помощника и сказал, что немедленно удалить этого человека с борта судна. А у меня был помповик. Очень нехороший человек. Он все подглядывал по этому самому, по замочным скважинам, писал о всех, значит, что можно. А со мной было, он как-то подглядывал, у меня там сидел агент, мы с ним разговаривали, значит, он английский-то язык не понимал. Распадался, что мы там с агентом. Я, значит, почувствовал, что он смотрит, а дверь открывалась наружу.
Я, значит, сильно фонарь,
расстегнул полбу. Да, и он, значит, это, видимо, запомнил на всю жизнь.
И оказывается, он на меня написал донос о том, что я, значит, призывал какого-то белогвардейца, и кто-то агитировал команду, что-то там, значит,
белогвардейца. Ну, а когда я потом пришел в Мурманск, и в Мурманск я получил приглашение от руководства пароходства занять место заместителя начальника пароходства. Он просил моего согласия. Ну, я тут подумал, что отказаться мне сейчас нельзя. В связи со всем этим делом надо поехать и поговорить с начальником пароходства. Я написал телеграмму, что свое согласие могу, значит, только по прибытию в Ленинград. И вот мое назначение на заместить начальника пароходства, видимо, сняло с меня.
Тоже в сторону от вашего дела.
Иначе я бы, конечно, с вами сидеть сегодня не сидел.
И, может быть, даже Сева с нами бы не сидел.
Да.
А ведь уж начальником-то был ведь не первым, там мимо...
Я сменил 10 человек, был заместитель начальника пароходства, начиная с Бронштейна, Пересона, Кавалера и так далее. Всех этих пересадили, и каждый, после каждого, конечно, мне приходилось иметь очные, не очные ставки, но, во всяком случае, разговоры в большом доме.
Ну, в общем, на этом нам, к сожалению, приходится прервать, потому что время вышло. Но одно только могу сказать, что и везло, конечно, в жизни, но и храбрость, видимо, проявила незаурядную, о чем и поется в заключительной песне. До свидания, господа, до встречи в том же месте в тот же час.
Капитан, капитан, улыбнитесь, да ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, оттянитесь, только смелых покоряют там.